«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех, с вами Алексей Нарышкин. Продолжаем рассказывать в эфире «Эхо» о самых разных профессиях. Сегодня мой гость Андрей, дирижер из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Андрей. На данный момент мне 48 лет. Я профессиональный музыкант по специальности дирижер оперно-симфонического оркестра.
Идиотский вопрос, который вам, наверное, задают регулярно. Зачем нужен дирижер, если у музыкантов, которые сидят в оркестре, есть ноты?
Для музыкантов там информация, которая у них содержится в нотах, она в большей степени отвечает на вопрос, что, какую ноту там, какой октавы, каким приемом, каким штрихом. Но все-таки основная часть ответа на вопрос, как играть, она, конечно, в большей степени, наверное, исходит от дирижера, от настроения, которым он может заразить вот этих оркестрантов. Конечно же, оркестр сыграет без дирижера, но это скорее будет, знаете, похоже, вот есть такое понятие, озвучивание нотного текста. А вот уже приблизиться, чтобы в сторону какого-то художественного исполнения, для этого, конечно, нужен дирижер. Бывает даже так, что на большой сцене в двух крайних частях ее один музыкант не будет даже слышать, что происходит на другой части сцены, не говоря о том, что в каких-то тонкостях там сможет ориентироваться. А вот как раз-таки дирижер, он в такой ситуации становится вот тем последним рубежом оценки целостности звучания и при необходимости коррекции.
А на что в оркестре дирижер может повлиять, а на что не может?
Если дирижер как-то стимулирует своих коллег эмоционально, художественно, то очень часто получается, что люди даже могут выходить на свои вот резервные, наивысшие исполнительские возможности. И наоборот, если вдруг окажется, что дирижер, ну, либо ему так самому это все равно, что он делает, как он делает. А если еще, не дай бог, он обладает какими-то не очень навыками хорошего там общения, так он может вообще людей зажать как-то.
Демотивировать.
Да, 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 да. В меньшей, конечно, степени дирижер может повлиять уже вот на то, какие играют ноты. Ну и, конечно, качество, вот само чисто техническое качество звучания. А вот художественная сторона звучания, характер его, тонкость каких-то оттенков, потом такая вещь, как баланс. Это как раз вот и есть то, что может слышать только один человек с определенной точки.
Это громко, вот, тихо, да, да, да. Или быстро, там, медленно, нежно, грубо.
Конечно, конечно, конечно. Да, вот на это дирижер прямым образом оказывает влияние.
А кем или чем сложнее всего дирижировать?
Трудно, конечно, дирижировать какими-то большими, разнообразными по исполнительским составам коллективом. Я имею в виду, ну, допустим, музыкальный театр. Знаете, mm-hmm. когда у вас есть оркестр, у вас певцы на сцене, хор, который может слышать, если он находится на заднике сцены, он уже все слышит с некоторым отставанием. Mm-hmm. Да. И для того, чтобы публика слышала все как надо, хор должен даже немножко вперед петь. Mm-hmm. Вот это чисто технически для дирижера труднее.
Бедный дирижер.
Ну, в общем, да, да, я скажу, иногда это приходится.
Странный вопрос. Да. А можно ли дирижера прийти на концерт или хотя бы на репетицию в, например, измененном состоянии, ну, может быть, чуть-чуть подвыпившем?
По отношению к себе я хочу сказать, что нет, я такого никогда не допускал. Я думаю, это зависит конкретно вот от человека. Просто я, знаешь, если это вот я так делаю, ну, это, конечно, будет какая-то потеря.
Лучше остаться
да,
дома.
Да, да, да. Лучше... А хотя вот история... Очень много знала случаев, когда где-то это, наоборот, даже способствовало какому-то новому всплеску каких-то эмоций. И даже некоторые дирижеры, кстати, не только дирижеры, вообще музыканты, так иногда в каких-то пишут своих воспоминаниях. Я без рюмочки даже на сцену никогда не выхожу.
То есть раскрепощает.
Да, 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 да. Ну, наверное, до какой-то определенной черты. А если вот эту меру... А перебрать, я думаю, это уже, конечно, будет иметь об такие самые нехорошие, вот просто чисто уже технические последствия.
Почему одни дирижеры на сцене стоят, буквально пляшут, вот так жестикулируют, руками машут, а другие специалисты, они могут себе позволить, например, сидеть даже так вот лениво, одним пальчиком вводить что-то и другой рукой перелистывать партитуру?
Ну, да.
От чего это зависит?
Я думаю, это, конечно, зависит от исполнительской этой личности, вот от индивидуальности того или иного музыканта. Ну и в конечном итоге, знаете, от какой-то такой общей органики. Я сам преподаю, у меня есть студенты-дирижеры. Я когда-то пытался очень строго к этому относиться, потом со временем пришел к тому, что здесь надо просто смотреть по конкретному человеку. Сидеть, это, я думаю, уже просто какие-то проблемы просто со здоровьем, либо очень пожилой человек. Вот. Ну, и, кстати говоря, есть такая тенденция, если проследить творческий путь очень многих дирижеров и на них посмотреть там в 30 лет, в 50, в 70, то как раз вот такая будет как бы тенденция к уменьшению там активности.
При этом это не значит, что профессионально они угасают.
Не,
качество даже, у них даже наоборот даже, возрастает.
Да, даже наоборот, вот смысл, он даже наоборот возрастает. Вообще, собственно, это, наверное, и есть главная такая наша вот составляющая, наш вектор для развития исполнительского мастерства дирижера, это чтобы постепенно прибирать лишнее. Все.
Вы слушаете «Изнанку», программу о профессиях. Мои гости, за редким исключением, выступают анонимно, чтобы быть честнее, откровеннее и не бояться возможных санкций со стороны руководства, друзей или близких. Сегодня у нас в студии Андрей, дирижер из Москвы. Продолжаем.
Да.
Почему дирижеру машет палочку, всегда ли она нужна?
А мало кто об этом задумывается, но дирижерская специальность как самостоятельная вот единица в музыкально-исполнительском искусстве, она самая юная. А одна из предпосылок появления самостоятельной специальности дирижера – это была работа главного скрипача оркестра. До того, как эта специальность дирижера стала самостоятельной, собственно, он эти функции на себя брал. И вот что-то иногда смычком показывал. И вот отсюда эта традиция, в общем-то, и пошла. Ну, в каких-то больших сценических пространствах, раз. Потом в условиях какой-то более тонкой работы с освещением, как это бывает в театре. Да? А сейчас, кстати, не только в театре. Сейчас бывает у нас на концертах, там работают и темнота какая-то. Вот, конечно, палочка очень большое оказывает положительное для оркестра воздействие. Она помогает всегда четче это понимать. Но в то же время очень многие дирижеры бывают, либо вообще не пользуются палочкой, либо с какого-то момента от нее отказываются, либо опять могут попользоваться. Либо... И, в общем-то, нужно констатировать, что это тоже какого-то непосредственного влияния на художественный исход не оказывает.
Почему да, палочка да. одна, а не две?
Ну, просто это можно самому попробовать, вот как бы какие-то взять там, не знаю, ну, хотя бы те же две палочки, две барабанные палочки, и попробовать ими водить синхронно. Я вам хочу сказать, это будет крайне неудобно. А как же тогда музыкантам оркестра, на что им ориентироваться? Вот. И, в общем-то, как бы одна из наработок уже сложившихся в профессии дирижер чисто технического такого свойства, она, в общем-то, состоит в том, что правая рука, она отвечает у дирижера в большей степени за тактирование, за соблюдение темпа. А вот левая рука, она для какого-то выразительного художественного наполнения.
Угу.
Поэтому это просто будет, ну, как бы некомфортно ни дирижеру, ни оркестру.
Я перед нашим эфиром посмотрел в Гугле самые популярные запросы по слову «дирижер». Один из них я вам задал уже, почему дирижер машет палочкой. Но есть еще два.
Интересно.
Почему дирижер здоровается с первой скрипкой?
Очень просто это объяснить. Первый скрипач, это он еще называется по-другому концертмейстер оркестра. Это вообще, так сказать, совершенно особый статус этого музыканта. Надо сказать, что и по зарплате он всегда будет отличаться. И концертмейстер оркестра, это будет тоже его ассистент на момент подготовки этой программы. К тому же, в общем-то, специфика работы оркестра, она состоит в том, что вот у нас струнные инструменты, они играют группами. То есть, играют группа людей одно и то же. Вот абсолютно это называется таким словом унисон. Да? Это требует, конечно, очень высокой степени асинхронности. И вот концертмейстер следит за этим. Это входит в его обязанности. К тому же концертмейстер настраивает оркестр. То есть, ну, собственно говоря, это правая рука, хотя на самом деле находится слева, но это правая рука дирижера. Поэтому я думаю так, по какому какому-то ритуалу. В конце исполнения это, конечно, благодарность за помощь в подготовке проекта. В самом начале, ну, приветствие, что как здорово, что наши репетиции закончились, и теперь-то настал момент, что мы можем вот результат свой явить народу, с чем я вас и хочу поздравить. Но я думаю, это вот так.
Еще один вопрос, да, который нашел в Гугле. Почему дирижер стоит спиной к залу?
О, это тоже один из моих самых любимых вопросов, хрестоматийный. Когда появились первые дирижеры, они как раз-таки стояли лицом к публике. Так было до поры до времени, но это, конечно, очень неудобно так дирижировать, потому что получается, что все музыканты, которые не видят вас, которые за спиной, они вообще ничего не, от вас никогда никакой не получат необходимой для себя информации. И вот первым человеком был Рихард Вагнер. Вообще такой, как бы, конечно, композитор и музыкант революционного склада. И, собственно говоря, очень много из того, что он сделал, это означало так некие переломы и ломки стереотипов. Вот он не постеснялся, за что, конечно же, оркестранты сказали спасибо. Да, еще надо сказать, что к моменту его уже появления в качестве дирижера стиль музыкальный поменялся настолько, что стали и состав оркестров гораздо больше, очень много стало новых инструментов, и уже, скажем, если на сцене сидит там 90, допустим, человек, и вот этот один человек, который стоит в центре, да еще к ним повернут спиной, это уже вообще его никак не будет не отличить ничего. И поэтому, собственно, вот это и произошло. Это где-то примерно середина 19-го столетия.
В эфире эхо-программа «Изнанка». Мой гость Андрей рассказывает про работу дирижера. Профессиональные болезни дирижера есть какие-то?
Ну, в общем, да, наверное, среди них есть и технического рода такого чисто, хирургического. Ну, опять-таки, вот именно качество постановки рук, это как раз и определяет. А самое главное, чтобы движения дирижера, они не происходили в зажатом состоянии. Если дирижер чисто мышечно раскрепощен, расслаблен, это вообще никаких воздействий не будет оказывать, если только наоборот не сказать, что вот какая-то пульсация постоянная, это, в общем-то, отчасти фитнес даже. А если еще добавить к этому вот тот ваш вопрос про то, когда дирижер прыгает и потеет, это, собственно, и есть. Я слышал от своих коллег за подготовку программы, это, в общем-то, неделя. Кто-то теряет там от 2 до 4 килограмм, например. Так что это, мне кажется, наоборот, только очень хорошо. И еще, я думаю, есть какое-то количество таких, что ли, привычки профессиональные, это постоянно быть в хорошем внимании. А, кстати говоря, могу сказать, это очень дает иногда позитивные ситуации в совершенно не связанных с дирижированием специальности. Например, вождение автомобиля.
Дирижеры хорошие.
Но я, по крайней мере, могу я себе похвастаться, что имея за плечами уже более 30-летний стаж вождения, причем очень активного, я, можно сказать, по Москве в основном на машине передвигаюсь, и не только по Москве, кстати говоря, за эти 30 лет, это причем и там и летом, и зимой, и гололед, снегопад, вот лично я не стал участником ни одного ДТП. И я это объясняю тем, что я постоянно могу хорошо контролировать ситуацию вокруг себя. Вот этот навык, чтобы постоянно ухом, глазом держать во внимании большое количество людей, он очень помогает.
Постучу за вас по дереву. Да. А сколько надо учиться на дирижера?
Конечно, учиться надо очень долго. И мы привыкли уже к таким вещам, как вундеркинды. Да. Это, как правило, дети, там, юноши, девушки, которые играют на инструментах. В таком же представить амплуа дирижера у нас как-то не получается. И на самом деле это невозможно. А симфония – это некий такой жанр супер, понимаете, это как роман. Вот. Поэтому, чтобы как-то вот его уметь построить в какую-то форму, конечно, и нужен и какой-то жизненный багаж, и очень много знаний.
Молодых дирижеров не бывает, ну, условно, там, 15-летних.
Ну, знаете, какие-то единичные случаи бывали, а в последнее время так это немножко чаще стало. Но это уж точно, в первую очередь, некий такой аттракцион.
получается. Поскольку вы морщитесь, я так понимаю, вы как профессионал их просто не признаете.
Я не то, что не признаю как явление. Я был бы рад, если бы вдруг я увидел такого человека, у которого мне не было бы вот вопросов по содержанию исполнения, по глубине. Я бы тогда сказал, вот все, я с этого дня свое мнение поменял. Но вот сейчас такого пока нигде. У нас нет музыкальной школы в такой специальности, дирижер. Дальше, идем на следующую ступень. Это училище, колледж. Вот если говорить о дирижере симфонического оркестра, как и вообще дирижера любого оркестра, там тоже нет такой специальности. Там есть только специальность дирижера хора. Но это несколько такая вот особая стадия. Дело в том, что тоже после вот училища навряд ли какой-то выпускник сможет руководить хоровым коллективом. Это в любом случае какие-то основы, азы. А в то же время любой музыкант, там, пианист, скажем, окончивший музыкальное училище, это уже, в общем-то, будет профессионал. Он, в общем-то, может даже уже начинать как-то работать на каком-то уровне. Он может пойти преподавать в школу музыкальную, может быть, даже какую-то концертную затеять деятельность. Хотя, естественно, надо учиться еще дальше. Так вот, для дирижера с высшей стадии профессионального образования его образование только начинается. Понимаете? У нас бывает так, что мы в академию в Гнесинскую на первый курс принимаем людей, ну, которые только-только делают первые шаги. По любым специальностям исполнительским вступительный экзамен в академию – это уже, собственно, диалог с профессионалом. А тут у нас диалог только сам начинает. Поэтому, во-первых, это начинается очень поздно, и это предполагает, что есть уже первичное образование либо по инструменту, либо по тому же дирижированию хором, по теории музыки.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Странный вопрос. Из чего сделана дирижерская палочка?
Он очень просто. Как правило, из дерева. Вот, она просто еще там какой-то покрашена белой эмалью. Краски бывают, варианты пластиковые, пластмассовые. Ну, бывают какие-то варианты совсем экзотические, например, из слоновьей кости. Такое тоже бывает. И, кстати, был один забавный случай, когда какого-то дирижера тормознули на таможне, я не точно сейчас не скажу, в какой стране, потому что там вот в той стране существуют какие-то запреты вот на всякие вещи из животных и материалов.
Приходилось палочку ломать?
Да.
Серьезно? Это вот вспышки гнева, оркестр
нет,
плохо играет?
Нет, ну, понимаете, это же все, опять-таки, что значит вспышки гнева? Это зависит во многом от человека уже, от темперамента. Лично такое мнение никак не свойственно. А если даже и будет, то это никак не будет проявляться в поломке палочек. Нет, это просто происходило из-за какого-то нечаянного попадания там ее об пульт дирижерский. Ну, просто как бы промахнулся или в какую-то щель между там пультом и стулом. Либо палочка уже была надломлена, либо сила вот того жеста, который я хотел послать оркестру, были столь велики, что она даже ломалась об воздух. Такое бывало тоже. Да.
А в этой связи считаете ли вы профессию дирижеров физически затратной, физически сложной?
Затратной, да, безусловно, но особой сложности я бы в этом не нашел. Тут скорее сложность не физическая, в плане не там какой-то силы, нагрузки, а вот в плане пластики движения. Да, вот это, конечно, трудно, и, собственно говоря, мы очень часто начинающим дирижерам советуем какие-то получать уроки танцев, может быть, пластики. И бывает наоборот, бывает, что какие-то люди, скажем, которые, ну, видно, что какая-то у них присущая неуклюжесть какая-то. Вот. Но начиная заниматься дирижированием, там, через несколько лет вдруг смотришь, что это уже практически лебедь. Понимаете, настолько. Вот.
О чем мечтает дирижер?
Ну, я не буду, знаете, там всякие говорить о том, чтобы было денег побольше, концертов поменьше, наоборот, хотя, наоборот, лучше, наверное, и побольше денег, и побольше концертов. Я думаю, дирижер мечтает о, во-первых, о возможности исполнять ту музыку, которую он хочет, потому что такая возможность есть не всегда. Наша работа, она связана с репертуарными планами концертных организаций. Очень большая часть репертуара уже просто нам идет как бы вот без обсуждения. Какой-то солист, его надо задействовать, там какой-то тематический концерт. Или, скажем так, еще очень многие концертные организации сейчас предпочитают перестраховаться. Что это будет очень трудно, или сейчас есть такой термин, это плохо продается, я бы даже сказал. Да. Дирижер всегда мечтает о каких-то более вот высоких мотивациях. Да? И я думаю, конечно же, дирижер мечтает о заинтересованных коллегах, с которыми работает он на оркестрантах, чтобы они горели так же, как он.
Мечтает ли дирижер о собственном оркестре?
Понимаете, тут как бы такой вопрос... И да, и нет. В общем-то, априори, я думаю, любой дирижер будет мечтать, особенно на ранних своих вот карьерных только о ступеньках. Вот. Но в то же время вот сейчас любой человек понимает, что функционирование коллектива, руководство – это огромная миссия, огромная вот ответственность, которую берет на себя человек. И есть очень многие дирижеры, которые даже в прошлом являлись и художественными руководителями, и главными дирижерами. Но сейчас они, даже имея огромное количество предложений, от этой формы вот отказываются. Просто так спокойнее. Понимаете, они могут там иметь в репертуаре парочку симфоний. И весь год эти симфонии повозить по там, Европе, по миру. И, собственно, получается все очень хорошо. И деньги, а зато никаких вообще нет.
Стабильный вопрос. Результат.
Да, 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 да.
Как вы относитесь к таким дирижерам, как, например, Башмет, Спиваков, Плетнев, которые были изначально-то скрипачами, альтистами, пианистами, а потом решили вот заняться дирижированием?
Это очень опасный вопрос.
Поэтому вы и выступаете в программе «Изнанка» анонимно.
Я понимаю, да.
Смелее.
Да. Ну, вот вы на самом деле попали в очень проблемную точку. Этот список вообще-то можно и дальше продолжить. Знаете, я недавно стоял тут вот недалеко, где раньше был почтамт, вот тут там прям напротив, на остановке. И там какая-то висела афиша, что вот один скрипач израильский дирижирует что-то тут у нас в Москве. А эту афишу видели два таких пожилых скрипача. Я их просто знаю, они в одном оркестре играют. Я так стоял, и один другому говорит: ой, смотри-ка, этот теперь он дирижирует. На что второй говорит: да кто сейчас не дирижирует? Вот. Конечно, это притягивает. Вот. Но если говорить про фамилии, вот, которые назвали вы, ну, тут, конечно, очень часто происходит так, что просто вот очевидно нехватка профессионализма дирижерского, технического, может быть, даже где-то какого-то мышления большими категориями.
Это отражается на результате? Вот на том, что в итоге этот оркестр под руководством этого человека выдает?
Бывает отражается, бывает не отражается. Опять-таки, понимаете, мы с вами с большим трудом вот можем прочертить вот эту нить. Вообще, это вот одна из таких вот очень тонко улавливаемых черт о профессии, что мы никогда не можем точно провести грань. Вот что идет за счет мастерства оркестра, а что туда привносит или наоборот мешает, ломает, или даже хотя бы просто в том же оставляет виде то, что дает оркестр, дирижер. И вот это может это пройти линии и так, и так, и так, и так. И это, наверное, будет так. Вот если мы возьмем один и тот же оркестр, одно и то же произведение, и вот два разных дирижера, тогда мы приблизимся к этому.
Вы слушаете программу «Изнанка», и мой гость сегодня Андрей, он рассказывает о работе дирижера. Если вы тоже хотите рассказать мне и нашим слушателям о своей специальности, присылайте заявку на электронную почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем и где вы работаете, прикрепите ссылки на социальные сети, этого будет достаточно. Все ваши письма мы видим, постепенно их разбираем и приглашаем вас к нам в студию. Именно по этой причине будет лучше, если вы живете в Москве. Сделаем сейчас перерыв на новости, рекламу. Никуда не уходите.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Алексей Нарышкин здесь. И сегодня в «Изнанке» говорим о профессии дирижера. Мой гость Андрей. Страшный сон дирижера.
Ну, например, вы выходите на концерт, становите за пульт, начинаете листать партитуру до первой страницы, и вдруг выясняется, что это не та симфония, которая сейчас должен играть оркестр. Ну, все всякие возможные тоже отсюда вариант, что каких-то нет страниц, где-то осклеены. Даже говорят иногда оркестранты так где-то мстили, где-то шутили над дирижерами. Какое-то количество страниц могли либо из партитуры вырвать, либо склеить. А потом, конечно же, всевозможные моменты, связанные с некомплектностью коллектива. И такое бывает, к сожалению, когда вот репетиры.
Флейты не пришли.
Ну, каких-то нет инструментов, да. А там, как будто, допустим, какое-то вот очень открытое, ответственное место. Вот, ну, просто если его не сыграть, то мы просто будем слышать вот там на протяжении двух минут умца, умца, умца. И никто не поймет, вот, собственно, что происходит. Ну, что оркестр вдруг каким-то образом разошелся там, остановился.
Все встали и ушли.
Да, да. И так тоже. Или на сцену ходишь, а там вообще никого нет. Вот.
И в зале никого.
Да, и в зале никого нет.
Я правильно понимаю, что без партитуры ни один дирижер справиться не может?
Не-не-не, это тоже вот один из таких распространенных мифов. В общем-то, понимаете, опять, если мы говорим о профессиональной, о качественной, о содержательной работе, то дирижер знает партитуру наизусть. Причем он ее знает уже на первой репетиции, а на концерте тем более. Для чего нужна партитура? Исключительно для подстраховки. Ну, и на случай каких-то вот ситуаций, я говорю, когда что-то пошло не так, как-то, чтобы эту ситуацию попытаться разрулить, в лучшем случае, не прибегая к остановке. Вот. А так, ну, если вдруг произошла остановка, то найти быстро какое-то место, всем сказать, откуда играть.
Про юмор вы уже сказали, как дирижеры шутят. Ну, между собой, может быть, какой-то есть любимый анекдот или, наоборот, анекдот, который просто раздражает вас, потому что совсем далек от вашей дирижерской реальности.
Ну, есть, знаете, такой анекдот. Юноша пошел учиться музыке, куда-то там в школу, может, потом поступил в колледж. И вот он разные перебрал музыкальные инструменты, петь пытался, специальности, там, играть на скрипке. Ну, что-то вот все не то, не то, не то, вообще никак. В конце концов, ладно, ему говорят, ладно, пойдешь тогда на ударные. Дали ему две палочки. Какое-то количество там месяцев позанимался, тоже никаких перспектив, вообще ничего. Говорят, ну ладно, тогда одну палочку отдавай, одна у тебя останется, пойдешь в дирижеры. Вот. Ну, это как бы такой есть анекдот, но, конечно же, он никак не показывает реальное положение.
Мифы о профессии.
Опять-таки, вот в силу той специфики, что сам дирижер никаких звуков не производит, что все, что он делает, это где-то вот оказывается виртуально.
Мне кажется, как будто ничего не умеет.
Да, 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 да. И вот все, во-первых, любой человек, почти что, знаете, как если идет автобус, обязательно найдется, кто будет учить шофера, как надо вести. Да? Если мы смотрим чемпионат мира по футболу, то лучше всех знаем, а кому отдать пас, это будет тот человек, который сидит за экраном. И точно так же на концерте, знаете, я все-таки сам очень люблю музыку, я часто бываю на концертах. И вот так, ходя в каких-то антрактах, вот столько много можно нового узнать. И ты понимаешь, насколько вообще какова...
Удивляетесь каждый раз, сколько специалистов. Вообще.
Да, нет, и удивляюсь степени заблуждений. Угу. Вот. Очень много мифов. Вот, кстати, самый из них распространенный, что художественное целое публика воспринимает именно по движением и действием дирижеров. Ну, то есть, вот как, что когда человек говорит о своих впечатлениях о концерте, да, он может вообще нигде не вот упомянуть, как прозвучало, какими там красками, что понравилось. Весь разговор только будет, вот этот дирижер, он так эффектно вот это какие-то делал. И вот за этим люди наблюдают. Так оказывается, что и личность дирижера, и его жест уже начинают в глазах публики какой-то обретать художественно законченный продукт. Но это совсем не так. Это лишь может дополнить, как-то усилить все-таки то, что мы должны в первую очередь услышать.
Вы слушаете «Изнанку». У нас в гостях Андрей, дирижер из Москвы. Кстати, а где женщины-дирижеры? Не знаю ни одной фамилии, никогда их даже не видел. Есть?
Нет, нет, есть. Сейчас это довольно, кстати, распространено. Вообще, надо сказать, что В советские годы была такая дирижер очень известная, Вероника Борисовна Дударова. Ну, может быть, это, конечно, отчасти было у нас, знаете, как должна была быть женщина-космонавт, вот, собственно. Но, в общем-то, знаете, тоже тут есть такой один аспект. Вот если это тогда, когда, знаете, у нас через день в консерватории играли Цветланов, Мравинский, Рождественский, то, конечно, на фоне вот этого истеблишмента, ну, это такие вызывало некие вот иронические ассоциации, но... Доживи она до наших дней, я думаю, сейчас был бы вообще самым лучшим дирижером очень часто. Нет, надо сказать, что она вместе была достаточно профессиональной. Надо сказать, что в последние годы очень активизировались у нас девушки, если мы посмотрим на состав студенческий, где-то бывает даже до 50%. Почему я даже могу назвать конкретные коллективы, например, вот сейчас в нашем знаменитом театре детском, имени САС, да, художественный руководитель и главный дирижер, женщина, очень хороший дирижер, тончайший музыкант, Алевтина Иоффе, пожалуйста. Ну вот я, поскольку сказал, сам преподаю, у меня тоже в классе бывают девушки, и вы знаете, я бы даже сказал такую вещь, что вот есть, кстати, такая позиция, что вот это вообще... невозможно, что это не может. Я знаю даже маститых и профессоров, которые вообще все в класс никого не берут, девушка. Если даже возьмут, то постоянно будут капать на мозги. Ну, ты никакой не дирижер. Я вам скажу по опыту так. Вот бывает ситуация очень распространенная, что молодой человек одаренный, мотивированный, но безответственный абсолютно. И за счет этого вот у него не складывается какой-то такой цельной профессиональной коммуникации. И в то же время наоборот. Девушки, они как-то более всегда ответственны. Я бы даже в этом рассмотрел, может быть, какое-то проявление материнского инстинкта по отношению к оркестру.
Приметы какие-то профессиональные. Что, например, надо обязательно сделать перед концертом или чего ни в коем случае нельзя сделать?
Ну, тут для каждого, опять-таки, есть свои. Бывает, знаете, если вдруг упали ноты, то вот надо обязательно осесть на них, надо их положить на стул, на них сесть, потому что иначе вот в этом месте произойдет ошибка. Есть такие музыканты и дирижеры, которые в последнюю ночь перед выступлением партитуру кладут под подушку.
Самое приятное в работе дирижера?
Конечно же, достижение того художественного результата, который ты задумал. То есть самое приятное, когда тебе удалось достичь того, чего ты хотел, когда ты получил отклик у оркестра, у публики, когда твою работу заметили, оценили.
Признание.
Да, то есть, может быть, даже какая-то критика, она будет всегда, но когда и ты и сам понимаешь, что да, наверное, вот тут вот еще как-то это может быть спорно, это не да, а не так, что, знаете, когда все там огульно начинают обвинять.
Самое тяжелое в профессии.
Может быть, где-то связано с актерскими даже какими-то моментами. Дело в том, что когда ты приходишь в оркестр на репетиции, независимо от того, что у тебя там было до этого, с кем ты там повздорил или что-то произошло, не дай бог, ты должен всегда быть позитивным и должен быть в ключе того произведения, которое сейчас идет. Вот, кстати, музыкант оркестра, он где-то может так себе позволить в полсилы, либо просто так как бы. А вот ты должен, несмотря ни на что, всегда уметь так раз эту кнопочку включить. Вот это самое трудное. Но с годами как-то находишь какие-то техники, которые это позволяют.
Самое сложное произведение и самый сложный композитор. Ну, не только для вас, в принципе, для ваших коллег. Вот такое общее, обоюдное мнение.
Ну, до поры, до времени считались самыми такими проблемными произведениями. Это такие, где там часто происходит перемена размеров, ритмов, там всякие очень непростые ритмические комбинации. Тут, конечно,
20 век.
Ну да, да, конечно же, это 20 век, это Стравинский, Барток, вот такие композиторы. Но надо сказать, что в силу определенного музыкально-исполнительского прогресса, собственно, сейчас это уже не настолько критично. Тут надо всегда учесть, что на современную музыку, когда, казалось бы, должно быть наоборот, но на нее всегда дается меньше репетиций, потому что это всегда делается на скорость правую руку.
Эти потому что, может быть, для классики есть уже какие-то стандарты?
Конечно, да, и ты должен еще успеть в это войти, какой-то свой создать мир, потому что там ты можешь как-то посмотреть на традиции, да, тут ты уже должен как бы... Да, вот это будет трудно, безусловно.
Попытаемся с вами нарисовать портрет среднестатистического дирижера. Сколько ему лет, где он работает, как часто он дает концерты? И сколько он получает?
Ну, я думаю так, если среднестатистически, это где-то уже начиная, думаю, от 25 лет. Интенсивность концертов, ну, если опять-таки этот дирижер хорошо трудоустроен, в неделю уж там один концерт это будет, это совершенно точно бывает и чаще.
Про деньги.
А про деньги тут, ну, опять, если...
Ну, да, давайте хотя бы скажем от...
От 15 где-то тысяч за вот одно выступление, это вот где-то начинается такая уже маломальски приемлемая дирижерская ставка. Это опять-таки, если идет речь только вот про концерт. Да, сам. Конечно,
а за репетиции тоже доплачивают?
Ну да, нет, тогда просто идет там договор на подготовку программы. Туда входит все, и количество репетиций, и сам концерт. Тут же надо еще понимать то, что дирижер, вот скажем, если куда-то приезжает на гастроли солист, в какой-то регион, в какой-то оркестр, он вообще может приехать в день концерта. Он приезжает в день концерта, утром проходит генеральную репетицию и приходит вечером на концерт. То есть он даже мне доводилось работать с солистами, которые приезжали в какой-то регион, в какой-то оркестр одним днем. Дирижер, когда он приезжает на подготовку программы, он где-то на 5 дней уже попадает туда. То есть он не так мобилен. А по России вот могу сказать, что подготовка программы это от 30.
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», и сегодня мы вам рассказываем о профессии дирижера. За что не любят дирижера в оркестре?
Ну, во-первых, тоже один из мифов. Во-первых, его в оркестре любят в принципе за то, что он есть. Потому что существует такое поверье, что это как бы вот есть некие баррикады, вот, линия фронта. И с одной стороны дирижер, с другой стороны оркестр. Но это... Ненормально, мне кажется, если это так есть. Поэтому, я думаю, дирижера не любят в оркестре по двум причинам. Ну, наверное, за какую-то занудность. Если вот он много просит повторять. Потому что дирижер, когда ставит задачу или хочет повторить какое-то место, оркестранту должно быть понятно, для чего он это делает. А вот самая неприятная ситуация, когда дирижер, не имея какого-то заранее выстроенного плана, начинает экспериментировать на живых людях. А давайте вот так попробуем, а давайте едок. Вот за это не любят. А потом очень многие дирижеры думают, что вот если они будут минимально напрягать оркестр, а где-то даже, может, отпустят пораньше, какую-то репетицию там отменят, то вот они получат все всеобщее народное признание. Это тоже ошибка, потому что надо сказать, что вот вместе с тем, что, наверное, любой оркестрант где-то мечтает в глубине души, чтобы уйти пораньше с какой-то репетицией, чтобы вообще... Но и вместе с тем, вот раз они этим занимаются, тем более, есть из них те люди, которые еще на более давних стандартах воспитаны, они, наоборот, начинают таких дирижеров... недолюбливать тоже. Их называют дохалтурщиками. Ну, в общем-то, получается как бы две крайности. Либо за халтуру не любят дирижеров, либо за неоправданную въедливость.
Рабочий день дирижера и заодно, может быть, рабочее место и все необходимые рабочие инструменты.
Если этот дирижер трудоустроен или он куда-то приехал на гастроли в какой-то оркестр, это, конечно же, будет основная, я думаю, часть этого дня до концерта, конечно. Это будет до репетиции. Это уже вот, может отнять смело 4 часа от этого дня. Либо там это вторая с какой-то частью оркестра, может. Если такого нет, то, собственно, дирижеру надо как-то вот, осмыслить итоги прошедшей репетиции, делать какую-то коррекцию необходимую, поработать с партитурой, отдохнуть, в конце концов. Какие инструменты...
Но на самом деле партитура палочка.
Да, в общем-то, да. Не, ну, какие-то, может быть, минимум канц товаров, потому что иногда что-то в процедуре надо отметить, там карандашиком какой-то себе наклеить, маркер этот самый, что-то написать. Ну, самые вот элементарные.
А что вы делаете, если на концерте в зале у зрителей, у слушателей вдруг заиграл телефон?
Ну, такие бывают, конечно, такие ситуации. Это, кстати, еще самое безобидное, надо сказать. Ну, что делать? Опять-таки, если это происходит во время исполнения, ну, конечно, не будешь из-за этого останавливать оркестр, хотя если это где-то рядом совсем, я могу, конечно, не переставая дирижировать, я как-то там посмотрю на этот человек, может, ему как-то рукой что-то. Но, понимаете,
палочку
если это...
кинуть.
Ну, нет, нет. Но, понимаете, если это в большом зале, если где-то это там на втором происходит амфитеатре, ты просто не поймешь, что если это в перерыве между частями, ну, это немножко попроще. Ты можешь просто тогда не начинать вторую часть или как-то так не очень доброжелательно посмотреть в сторону. Публика, как правило, помогает.
Но это сильно сбивает?
Ну, в общем, да, да. Если это играет форте тутти, этого телефона просто не услышит.
Ну, конечно.
Его слышат только те, кто сидят там рядом. Но вот самое-то вот обидное, что это всегда происходит в каких-то я бы не брался слово сказать, в интимных местах, в тончайших, когда ты там долго на репетиции еще выстраивал этот баланс, искал эти краски, вот ты нашел, и ты радуешься, и в этот момент я так, вот я вот сказал, что это еще не самая большая беда, телефон. Дело в том, что у нас бывают, знаете, у нас сейчас от недавнего момента на входе на концерт появились вот рамки. Ну, это понятно, мы там отслеживаем терроризм какие-то. Вот, вот. Но, к сожалению, а может быть, не к очень большому, к сожалению, но, по крайней мере, существует проблема, у нас нет, я извиняюсь, отбора по справкам из психдиспансера. Вот тут человек. Да, такое бывает сплошь и рядом. Понимаете, что какой-то человек не совсем адекват, не совсем в себе, он вообще может позволить какие-то крики на исполнение. Конечно, его потом быстренько не нейтрализуют. Например, знаете, был случай у моего вот коллеги. И вот они играли концерт для скрип с оркестром, и вот уже перешли к финалу, это в большом зале консерватории. И вдруг какая-то дама, ну, по ней, по одежде было и так все уже понятно, что там, так сказать, все не совсем так, как надо, а выскочила на сцену и стала танцевать прямо там на авансцене, а у него этот инструмент, Стадивари, там очень тесно, а она так руками еще размахивает. И там такая мхатовская пауза была, что, в общем-то, даже я извиняюсь, но мои коллеги вынуждены были разразиться нецензурно и даже бранью, и просто делали паузу, просто ушли со сцены, пока там кто-то из там охраны, все это не... И таких ситуаций тут бывает довольно много.
Сколько обычно уходит времени на репетицию, подготовку к концерту, если это новая программа?
Стандартная ситуация — это 4, ну, 5 репетиций. Если дирижер художественный руководитель оркестра, он, конечно, может себе затребовать побольше. Если это гастролер с именем, то есть на которого идет публика, и который может вообще поставить тогда под вопрос свое участие в этом концерте и будет просить репетиции больше, конечно, ему дадут тоже. Как раз тогда появятся какие-то двойные еще репетиции в этот день. Ну, я говорю так, число в среднем 5.
На концерты конкурентов ходите?
Да. Ну, знаете, дело в том, что я не считаю конкуренция. Для меня сейчас фактически исключена ситуация пойти на концерт, познакомиться с произведением. Это только если какое-то произведение совсем новое, да, вот действительно его нигде. В основном, конечно, я иду на концерт, чтобы послушать трактовку. А пойду я туда в том случае, если она мне будет действительно как-то, я в этом буду заинтригован, она мне будет интересна. А тогда уже не имеет значения, кто там будет. Конкурент или, например, недосягаемый идеал.
Перед концертом своим, собственным, лучше послушать побольше каких-то трактовок или, не знаю, взять партитуру и самому копаться?
Вот. У всех по-разному. Но опять, если говорить лично для меня, даже зная хорошо какое-то произведение, но готовя к концерту, я стараюсь не слушать ничего, пока у меня не сложится какая-то моя канва. Вот когда она уже у меня есть, я могу, конечно, послушать и, может быть, что-то скорректировать. А чаще всего наоборот. Скажу, нет, я вот все сделал правильно, я вот так и оставлю. А, знаете, бывает так, особенно этому подвержены студенты, когда приходят на урок или на экзамен, то их исполнение напоминает такое лоскутное одеяло. Я даже знаю, какой кусок с какого исполнения взят. А вообще-то я лично своих студентов еще очень часто учу таким вещам. Вот учтите, что те дирижеры, которых вы слушаете, на которых вы учитесь, вот, может быть, для них такой возможности не было. Они просто тогда еще так не дошел технический ее прогресс, и они это были вынуждены создавать сами, поэтому они такими знаменитыми и стали. А вы уже взяли все готовенько, знаете, на многих действуют, на многие начинают как-то. И потом я говорю, понимаешь, еще какая бывает ситуация? Вот ты говоришь, там вот написано у композитора такой-то темп, а вот такой-то дирижер играет в совсем другом темпе. А я им объясняю, ты понимаешь, это тоже, кстати, один из мифов. Очень часто бывает так, что ну, в силу какой-то загруженности дирижер просто может не заметить это. Или бывает еще такая ситуация, так пошло. Или какой-то дубль там делали, несколько дублей, вот как бы где-то были ошибки, а вот это был более-менее приличный. Ну, его как основной взяли. А там, а ты-то это уже принимаешь за конечный, как, и тоже начинают вдруг думать, перестают слушать. И мне кажется, да, еще, кстати, вот очень интересный момент, что очень часто так бывало в истории вообще исполнительского искусства, и дирижерского, в частности, когда вдруг какие-то музыканты на какой-то момент, мы начинали они говорить, вот как здорово, что он убрал там из Чайковского какие-то шаблоны, стереотипы. Ну, одним из таких очень ярких моментов истории было исполнение Евгением Александровичем Моровинским трех последних симфоний Чайковского. И все вдруг, как это вот искренне, как это тепло. А потом мы открываем партитуры и вдруг смотрим, это человек, который не побоялся на сложившиеся вот эти шаблоны, да, просто дать авторские все темпы и все авторские вот указания.
Экспериментировать можно с партитурой?
Да, я думаю. А это в любом случае так или иначе происходит. Даже порой мы сами этого не можем не осознавать. Понимаете, в чем дело? Партитура достаточно умозрительная вещь. Она пишется в неком внутреннем мире слухи композитора. Но у нас звучит произведение в конкретном зале, в конкретном оркестре, и это с собой может приносить очень каких-то много дополнений, изменений, коррекций. Это тоже те же самые эксперименты. Но, конечно же, особенно на первых порах дирижерской карьеры, наверное, не стоит как-то слишком радикально авторов корежить.
Кроме классики, что слушают дирижеры?
Каждый для себя найдет свои какие-то вкусы, а за всех ответить не смогу.
Но у вас есть знакомые, да, которые слушают, например, русскую попсу современную или рэп?
Вот это навряд ли. А вот рок, джаз, да, такие. Вот лично я здесь выделил русский рок.
Последнее самое. Да. Кому не надо идти в дирижеры?
Не надо идти в дирижеры человеку, который не имеет к этому способностей. Бывает так, что это, возможно, связано с какими-то дефектами чисто вот костно-мышечного аппарата. Это уже точно совершенно. Но даже, собственно говоря, опять-таки, если все-таки учесть, что то, что мы делаем руками, это далеко не основное, не самое главное. Я думаю, что в глобальном таком смысле не надо идти в эту профессию человеку, который не может какую-то родить свою исполнительскую идею.
А как в 17 лет, например, понять, ты можешь родить идею или нет?
Ну, а, кстати, у нас бывают случаи, что человек учится, потом уходит. Мы, бывает, прям сами так его к этому подтакиваем. У нас бывают такие ситуации. Потом еще, понимаете, тут есть все-таки должна быть какая-то способность вот впитывать знания, впитывать какую-то информацию, и не только. Вот бывает, кстати, такая ситуация, что человек все это в себя качает, а потом, когда он как исполнитель выходит, почему-то нет отдачи, нет, да? То есть это еще надо уметь перевести все.
Ну что ж, спасибо, Андрей, дирижер из Москвы, был гостем сегодняшнего эфира. Если вы тоже хотите участвовать в этой программе и рассказать о своей профессии, пришлите заявку на электронную почту изнанка 2019 2019@gmail.com. Все латинскими буквами. Укажите, кто вы, кем и сколько работаете. Ссылки на ваши социальные сети тоже укажите. Будет лучше, если вы живете в Москве. Этот и все предыдущие эфиры вы можете послушать или прочитать расшифровку на сайте echo.mosk.ru. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго. Встречаемся в следующую субботу.
Секреты профессии в программе «Изнанка».